Літературний клуб «Роднік». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Творческая вселенная «Юпитерианы». Вторая часть. Окончание.
Ты мне пишешь письмо. Я, его ожидая в непонятном смятении, уткнувшись в экран, за движением ручки твоей наблюдаю. Здесь заведомо ложь, здесь как данность обман. Ты не видел меня, я к тебе привязалась. Ты мне друг с половиной, а я тебе нет. Посмотрев на себя, я с усмешкой призналась: ты присутствуешь в каждом, а я лишь во мне. Я твой образ ищу, создаю сразу правя, строю линию счастья, цепь станций на ней, а ты исчезнешь. Лишь запах полынный оставишь в рваном сердце моем, в глаз моей глубине. В сочетании нас неизбежен изъян. Ты присутствуешь в каждом, а я – это я.
В прошлом номере журнала «Диалог» мы начали знакомить читателей с творческим миром поэтессы Елены Наливаевой «Юпитерианы».
Сейчас предлагаем вторую часть нашей беседы. Поговорим о жизни, музыке и, конечно, о стихах.
Чего в твоей поэзии больше, личного или придуманного?
Пожалуй, личного опыта, каких-то переживаний, впечатлений, эмоций.
Для тебя что все-таки в поэзии важнее, ум или сердце?
Важно все, и даже когда ум с сердцем не в ладу, это тоже может получиться хорошо.
Насколько я знаю, Пастернак был талантливым музыкантом и, в общем, как всем известно, не только мне, талантливым поэтом. И там были разногласия у него внутренние, что выбрать и чему всего себя посвятить. А у тебя нет душевного дискомфорта порой, что то поэзия тянет, то музыка?
На самом деле бывает. И иногда, когда общаюсь с музыкантами, мне кажется, что ведет меня на литературу. Муз-литература для меня — это идеальный предмет, потому что там можно углубляться в текстовую составляющую абсолютно безболезненно для музыки, потому что это только обогатит знания учащихся и будет интересно им узнать, что к чему, почему так, а не иначе.
О чем ты любишь больше писать? Какие твои любимые темы в поэзии?
Я много писала о любви, лирических чувствах, которые обуревали мою грешную душу. В разных ипостасях пыталась представить героиню, которая о любви пишет. То есть сначала, как ленский поэт, высказывал себя, и я себя тоже высказывала, а потом появились какие-то новые образы, тоже, естественно, образы, которые связаны с лирической сферой. Но однажды мне моя подруга Алина сказала: «Ну вылезай ты уже из своей лирики, ну сколько можно-то уже?» Потому что поэт должен писать о разном. У меня даже об этом стихотворение есть про лирическое болото. Я подумала, но... Правда, наверное, стоит что-то еще попробовать. А что-то еще я все равно писала и раньше. То есть была, например, пейзажная лирика, я пыталась осмысливать природу, писала о городах, в которых живу, о поездах, об окнах, о каких-то странных персонажах, разные истории пыталась выводить. Есть, например, стихотворение «От лица рояля». Точнее, не «От лица рояля», а о рояле, который чувствует. То есть он главный герой, и я пыталась передать, что конкретно он чувствует, когда на нем кто-либо играет. Или, например, у меня есть стихотворение, которое вообще странным образом появилось, про мальчика-детдомовца или про самоубийцу. Иногда у меня в стихах как будто бы палитра присутствует, то есть я сама ее чувствую. Вообще, в каком-то смысле я, наверное, синестет, потому что многие слова я вижу цветово. То есть иногда для меня просто контекстуально возникает образ стихотворения цветной. В общем-то, я пытаюсь искать что-то еще, и есть идеи, которые никогда еще в моем творчестве не воплощались, но, наверное, это удел будущего.
Лена, а можно про рояль стихотворение прочесть?
Ворчал, зевал, скучая зал, где лектор лезла вон из кожи, а в глубине портьер стоял рояль, на бабочку похожий. Он рвался, пойманный с очком филармонической рутины, концертов бесконечно длинных, речей неведомо о ком, сухих словарных фраз и фактов, с губ лектора, лишённой такта, срывающихся и толпой глотаемых. Рояль с тоской ждал тишины, на смену шуму, в которой бледный пианист взбежит по клавишам, как лист, их тронет бережно, как Шуман. Из гордых плеч спадала сеть, поющий, жаждущий лететь, рояль от пут освобождался, и мир звучал и возрождался. Так невесом, минуя зал, рояль парил сквозь сны и были. Лишь час, но бабочкой он стал, с высокой радугой на крыльях.
Ну, раз уж все время стихи и музыка рядом, да, и они так по жизни похожи, у тебя идут рука об руку. У меня, собственно, такой вопрос. А есть песни на твои стихи?
Есть песня, которую я сочинила сама. Она называется «Экзюпери». Я ее написала в 2012 году. Есть несколько миниатюр, которые создали ребята в училище, где я работаю. Это Аня Веленская, Дима Михайлов. Они звучали на презентации книжки после чемпионата поэзии. Есть песня Наташи Улитиной «Бусы», в основе которой лежит одно из моих стихотворений. Но там мои стихи перемежаются с Наташиными. Ну и есть романс, который я играла сама и тоже на мои стихи. «Пахнет земляникой и дождем».
Твой творческий настрой по жизни в работе помогает?
Конечно, помогает, разумеется, потому что скучные лекции, мне самой слушать скучно, я стараюсь как-то разнообразить. Не всегда это получается, но стараюсь, чтобы было интересно. Ищу какие-то цитаты, рассказываю студентам о письмах композиторов, даю им возможность самим рассуждать, посылаю какие-то спорные материалы, читаю на лекциях стихи поэтов разных. Иногда, когда какой-то праздник, например, или вот попал лекция на день 19 октября, так ну, сам Бог велел Пушкина почитать. Неважно, что может быть лекция вообще о другом, но 19 октября ж.
Как тебе стихи приходят? Как рождается стихотворение? Быстро или ты долго над ним работаешь?
Творческий процесс. У меня про это тоже есть стихотворение. Оно называется «Пытка стихосложения». «Бреду, не видя красоты под носом, я дряхлый неуч в катакомбах рифм. И принимаю за гитарный гриф свой неподъемный обветшалый посох. В моей сумме объедки и труха, и мухи буквы с языка роятся. Слова из них — кривляки и паяцы. Строка из слов — то кочка, то ухаб. Стихи из строк — разбавленный закат. Ни рыж, ни красен, междуцветно бледен. Вкушая хлеб, что был уже подъеден, бреду, ропща на дряблость языка».
Очень колорит.
Это один из моментов видения творчества. Вообще писать о том, как ты пишешь, это весьма странное занятие. Как приходят стихи? Ну, они не спрашивают, когда им прийти. Видишь какую-нибудь любопытную деталь, может быть, или приходит в голову какая-то странная мысль, и рождается строка. Бывает так, что родилась строка ни с того, ни с сего, и эту строку весь день думаешь, и потом она выливается в нечто целое. В тот же самый день это может быть. Бывает, что строка пришла давно и отложена в долгий ящик и лежит там, маринуется как следует. И когда как следует промаринуется, ее можно уже достать и подать с каким-нибудь гарниром, то есть придумать к ней что-нибудь еще. Я знаю, что если, например, я пишу стихотворение, мне нужно, чтобы вокруг была тишина и чтобы никто не отвлекал. Если кто-то отвлекает, я могу внутренне раздражаться. Я ничего не скажу, скорее всего, кому-то, кто отвлекает, но для меня самой это будет напряжение еще больше. То есть сам творческий процесс — это напряжение, это большая душевная работа. А когда еще кто-то отвлекает, это работа и по преодолению себя, потому что нужно как-то сохранить свою мысль в той первозданности, какой она пришла. Но стихи могут и на коленке писаться, и в поездах, и в атмосфере творческого экспромта, и всякое может быть. Вообще по-разному абсолютно.
А время года влияет как-то на появление стихов?
Есть месяцы в году, допустим, которые я люблю. Стихи иногда пишутся вот именно в эти месяцы. Но какой-то закономерности я не могу тут проследить.
А может быть, тогда будет очень к месту прочесть что-то из пейзажной лирики?
Как я уже сказала, есть месяцы в году, которые я люблю. Вообще, конечно, каждый месяц прекрасен по-своему. Но есть вот этот удивительный август, который всегда непредсказуем и всегда по-особому богат. И у меня есть стихи как раз об августе. «Ты август, ты непостижимый месяц. Ты голову закружишь, словно брют, и время замирает вдруг на месте, и мнится, не случится сентябрю. И яблок мед, и душный запах флоксов, чернила ежевики, мерный шорох весел, зыбь ночей, где не спалось, все в тебе так сладко, спело, хорошо. Вечерним ты пригрезишься зимой мне, в изгибе тропки пижмами зарос, малиновой крови сосудов молний и громах далеко шумящих гроз».
Лена, а вот как ты считаешь, твое чувство музыки помогает ли тебе более остро чувствовать и комфортно себя ощущать в ритмическом строе поэзии? Или все-таки это не взаимопроникающее начало?
Это взаимопроникающее начало, бесспорно. Конечно, мне кажется, музыка и поэзия помогают друг другу. И в музыке, и в поэзии есть метр, есть ритм. И когда привык находиться в музыке, каких-то ошибок в стихах просто не допустишь. Такое понятие, как нарушение строки, выбивающийся слог, например, или недостающий слог. Это невозможная ситуация. Всегда ощущаешь это внутреннее ритмическое полотно стиха и можешь экспериментировать с ритмическим полотном. Опять же, проблема неверных ударений, проблема переноса ударения на безударный слог, например. Когда хорошо представляешь себе музыку и представляешь, как взаимодействует поэтическое слово и музыкальный текст, такая проблема просто перестает существовать.
Хотелось бы поговорить немного о конкурсах. Ты была участницей конкурсов различных, как я понимаю, и, наверное, членом жюри где-то, да, была тоже?
Была на чемпионате поэзии, была еще в каком-то конкурсе, но уже давно это было. Конкурсы — это, пожалуй, не та тема, о которой я с удовольствием говорю, потому что конкурсы — это то, что прошло.
Что за чемпионат поэзии?
Это конкурс, который организовали в Петербурге ребята Джамиль Нилов, петербургский поэт, и библиотека Маяковского у истоков стояла Наталья Каш. Они сделали необычный конкурс, который разворачивается по принципу чемпионата. Там тоже можно выйти в четвертьфинал, полуфинал и финал. Этот конкурс существует в разных городах, колыбель его Петербург, а потом он разросся и теперь проходит в Москве, в Нижнем Новгороде, по-моему, в Рязани, где-то еще в этом году он будет проходить. Конкурс многоплановый и невероятно интересный, потому что задания в этом конкурсе неожиданные, они дают поэту возможность выйти из зоны комфорта, как сейчас модно говорить, и почувствовать себя способным на то, чего вроде бы раньше не умел. Там среди всяких заданий, ну, кроме чтения просто своих стихов, есть задания, например, поэтический перформанс, поэтический театр, экспромт. Экспромты разного уровня. Это экспромт, написанный по картине, и экспромт ситуативный. Как раз он сопрягается с заданием поэтический театр. Есть задание перевод песни. Ну, не знаю, сейчас работает, не работает оно, но когда я участвовала в чемпионате, оно тоже было. В финале делали домашнее задание, мы делали речь в духе речи Бродского о смысле поэзии, о себе в поэзии, в общем, поэтический манифест. Это была командная работа в части заданий, это была работа в цейтноте, когда ты пишешь, например, экспромт во время чтения стихов другими участниками, и у тебя нет абсолютно никакой возможности абстрагироваться. Это могло быть чтение чужого. То есть берешь какой-то стих, который тебе близок, например, или стих кого-то из участников чемпионата, и читаешь, тоже его чувствуешь. Эти задания, конечно, многое во мне самой открыли. И для меня этот конкурс стал самым настоящим откровением. Я как-то к нему привязана. И несколько лет я редактировала сборники этого конкурса, финалистов его. Сама участвовала даже и как член жюри в этом конкурсе. И как организатор конкурса переводов я выбирала 4 песни, которые будут 8 участников переводить на русский язык. И все эти песни иллюстрировала, исполняла на фортепиано и пела сама. И очень много людей я узнала тогда, познакомилась с представителями петербургской поэтической тусовки, и с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, и, конечно, это здорово обогащает.
Вот почему на финале «Аристалища» в этот раз ты чувствовал себя так уверенно. После такого чемпионата уже не так страшно.
Ну да, да, поэтический чемпионат стал, возможно, хорошей школой для меня. Но задания-то там были другие. И все-таки, когда на «Аристалище» творишь в состоянии нехватки времени, когда тебе даются 3 минутки, 5 минуток, 6 минуток, 8, это время тикает, и ты чувствуешь себя, как будто бы тебя кто-то постоянно подпинывает, подталкивает, и делать ничего с этим невозможно.
Не возникло ли желание попробовать что-то написать в тех жанрах, которые нам там давали в финале?
Нет, пожалуй, вот после заданий я ничего тогда не писала, но опыт был любопытный. На одну букву я пыталась когда-то писать рассказики в детстве. У меня, помню, был рассказ на букву «Д» про то, что Дарья да Дмитрий доделывали дачу. Дарья допалывала дорожку до икона, а Дмитрий допиливал дверь. Я тогда старалась на какую-то не очень ходовую букву что-то придумать, и звукопись, ну, вот мы играли с ребятами в свое время в игру «Объясни все на букву П» абсолютно. Любое слово, неважно какое слово, главное, чтобы все слова объяснения были именно на букву П. Ну и потом мы тоже тащили разные буквы и тоже пытались как-то выйти из зоны комфорта. Постарали это стилизация, а хочется, наверное, что-то тоже свое писать. Хотя я пыталась что-то своего добавить в постараль, то есть какие-то эпитеты, которых там в принципе не могло быть, например. Редактировать я уже редактировала стихи. Так что было любопытно, интересно, но почему-то ничего не родилось.
А кроме ресталища чемпионата поэзии, были какие-то конкурсы литературные?
Есть еще в Петербурге конкурс, который называется «Звучащая поэзия». Вот там я участвовала несколько раз, по-моему, даже один раз взяла гран-при. В конкурсе «Предлог» участвовала, это костромской наш конкурс, но он уже вышел за пределы Костромского, потому что сейчас там участвует много разных людей из большого количества городов нашей необъятной родины. Боже мой, мне очень трудно это вспомнить. Я, наверное, слишком халатно отношусь к своим достижениям такого типа, опять же, потому что мне кажется, что достижение — это краткий миг, и ты сейчас его имеешь, а завтра оно уже не актуально. Поэтому я просто воспринимаю это как некий приходящий момент в жизни. Кстати, если я участвую где-то в концертах, не люблю, когда говорят о лауреатствах давно завоеванных. Вот есть я, смотрите на меня такой, какая я есть. И вам все обо мне скажут мое исполнение, а в случае поэзии — мои стихи. Самое главное — это творчество, самое главное — это тот акт красоты, который ты несешь с собой, когда ты творишь, и он одномоментен.
Для тебя в конкурсах все-таки что важнее — победа или участие?
Этот вопрос напрямую пересекается с вопросом процесс-результат. То есть что важно — процесс-результат. И в творчестве есть только два типа людей. Первый тип любит творить ради творчества, второй тип любит, когда творчество что-то приносит, какой-то действительно результат. Я не знаю, к какому типу я отношусь. Конечно, побеждать приятно — это всем приятно. А проигрывать не очень приятно. Опять же, тоже всем, наверное. Но в какой-то момент начинаешь относиться к этому философски. Вот, например, в чемпионате поэзии в финале я, по-моему, заняла последнее место. Я не знаю, что я чувствовала. Наверное, очень устала. И для меня это последнее место не было чем-то неожиданным, несмотря на то, что я выложилась по полной. Для меня попадание в финал уже было большой победой, и я понимала, что это очень здорово. И воспринимала то, что у меня последнее место, ну, ладно, пусть будет так. Нужно уметь быть и последним тоже. В конце концов, это первый из конца. Что касается процесса, вот в этом году мне очень понравилось на ресталище, потому что там было много процессности. Это был конкурс, где ты постоянно творишь. У тебя нет возможности задумываться о том, что будет после, какого результата ты достигнешь. И это потрясающее чувство, когда ты находишься на волне творчества, когда тебе постоянно нужно что-то писать, генерировать новые идеи, мысли. Вот это классное чувство, я его люблю. Я люблю, когда пишешь стихотворение, и строка, которую ты вот только-только набросал, она еще трепещет, она живая, и она способна к переустройству самой себя. То есть она иногда настолько меняется, что ты не узнаешь ни ее первоначального размера, ни первоначального словесного набора, но от нее остается вот тот самый смысловой костяк, который в ней был заложен. И это так здорово, так интересно, как будто бы мозаику собираешь, и в этой мозаике ты творец. То есть мне кажется, что тут нужно уметь, опять же, как и от критики, брать по полной и от процесса, и от результата, и уметь наслаждаться любым результатом.
Победы тебя окрыляют?
Победы окрыляют, но, к сожалению, это ненадолго. Когда-то в музыкальном училище нам рассказали о психологических сценариях, которые есть у людей в жизни. Я не помню, чья это теория. И у меня выпало два сценария, один из которых был «Будь лучше», а второй «Радуй других». И эти два сценария трудно уживаются между собой, потому что ты всегда, даже достигнув цели, чувствуешь свое несовершенство при таком выборе жизненных сценариев. Я всегда чувствую свое несовершенство. Даже если что-то получилось хорошо, мне кажется, что можно было сделать еще лучше.
Стихи помогают тебе себя понять.
Любой акт творчества, мне кажется, может помочь понять себя. Для меня каждый порыв творчества — это попытка что-то новое сказать. По крайней мере, для меня не существовавшее еще. Поэзия для меня — это поиск слова, и она заставляет меня, когда работаю, что-то узнавать постоянно, возможно, даже иногда в какие-то словари углубляться. Постоянно происходит процесс познания и насыщения. Про свои стихи трудно говорить в этом смысле, а когда читаешь чужие стихи, это всегда обогащает. Ну, конечно, если это по-настоящему стихи, а не просто складывание слов.
Ты упомянула, что у тебя был рассказик на букву «Д». А вот вообще, как у тебя обстоят дела с прозой?
У меня есть некоторые попытки писать прозу. Они есть вот в той самой книжке, которую я посылала. Краткие зарисовки. Я их назвала в этой книжке «Листки из альбома». Есть жанр музыкального произведения «Листок из альбома». У разных композиторов они встречаются. И вот такие «Листки из альбома» писала и я. От лица разных персонажей, некоторые от лица одной героини. Мне кажется, что проза — это тяжело. Потому что если стих сам по себе дисциплинирует, потому что у него есть метрическая организация, даже если ты пишешь, например, тонический стих, он все равно организован системой тонов ударяемых. А если ты пишешь прозу, это сложнее, потому что ты встаешь на болотистую почву. Для меня кажется прозаическая почва именно такой. И там все несовершенства вылезают еще более сильно. Несмотря на то, что фэнтези — это жанр, который, в общем-то, не мой, у меня была идея фэнтезийного романа. Когда мне было лет 15-16, я начинала его писать. Но в какой-то момент я поняла, что даже если ты пишешь фэнтези, ты должен относиться к этому максимально серьезно. И мне потребовалось для этого фэнтези глубокое знание анатомии. И я поняла, что его у меня нет. А пока у меня нет этого знания, я не могу написать этот роман. Возможно, когда-нибудь я все-таки дойду до мысли, что я созрела до написания романа. Но не знаю, будет ли это.
Лена, считаешь ли ты себя счастливым человеком?
Я счастливый человек. Причем иногда возникают моменты в жизни, когда остро сознаешь счастье, и потом постфактум понимаешь, что это счастье. Оно в простых вещах. Например, идешь по улице и думаешь, как здорово идти, как здорово, что я могу сейчас на своих двоих передвигаться и ощущать, как поют мышцы, ощущать, что вокруг меняется реальность, меняется вид, думать, что ты просто живой. У меня тоже есть стихотворение на эту тему. Оно называется «Утренний сонет». Мы его делали на конкурс. Это был конкурс, который называется «Улица Блока». Он в Петербурге тоже проходит. Тоже формат довольно интересный, потому что там нужно создавать поэтические команды из двух человек в финальном этапе и представлять общий поэтический перформанс с теми текстами, которые прошли в финал. Это о чувствовании жизни, о том, что каждая деталь, каждая самая-самая маленькая частица жизни может быть прочувствована, прожита и положена в понимании счастья.
Проснуться. Из густой дремотной хмури вдруг выпасть в мир оттенков, красок хор. Глаза обескураженно зажмурить, открыть. В богатых, зрелых травах штор мерцанье. Гиацинт вчера понурый поднялся, розоватый, как фарфор на свет. И по-особому фактурен паркетной геометрии узор. Так медленны, что, чудится, застыли в косых лучах пылинки золотые. А солнечные пятна острова лежат на стенах, будто в океане. За окнами трамвай веселый, ранний, гремит. И все живет, и я жива.
Есть ли у тебя какое-нибудь жизненное кредо или жизненный девиз какой-то?
Однажды я придумала фразу «Растерялся? Соберись».
На сегодняшний день о чем ты мечтаешь?
Это, наверное, будет очень грустно, если я скажу, что я почти не мечтаю. Но если бы у меня сейчас возникло желание соорудить мечту, мне бы хотелось, чтобы просто все были здоровы. Желательно, чем больше людей будут здоровыми, тем лучше. Но если искать какую-то более приземленную мечту, хочу увидеть море. Потому что море — это счастье. Я написала стихотворение о море. которые, кстати, вот Лёша спрашивал про любимые стихи, возможно, его стоит назвать в числе любимых стихов моих. Оно называется «Спонтанное». «Наверное, увидимся, даже, пожалуй, вскоре. Мы слишком застряли в сети интернетных чувств. Ты знаешь, я остро, безумно хочу на море. Смешных фотографий и солнечных дней хочу. Намокших волос, бесшабашных улыбок, теплых, немного усталых, но трепетных вечеров, прохладного чая, в окошках витражных стекол, носы опаляющих очень морских ветров. Стыдясь длинноты, худощавые кипарисы макушки таят в одуванчиках облаков. Мне кто-то давно в книжном детстве на сердце высек, что море — синоним всех слов, где звучит любовь».
А в плане творчества о чем мечтаешь?
Если говорить о текстах, о поэтической составляющей, было бы здорово реализовать те идеи, которые давно сидят в мозгу и все никак не выльются в полноценные стихи. Конечно, было бы неплохо где-то набраться сил, чтобы творилось легко и много.
Искренне желаем, чтобы эти мечты осуществились.
И пусть еще не одна книга Елены увидит свет, одаривая людей теплом и радостью, расширяя границы творческой вселенной Юпитерианы.
А на небе счастье нарисовано. Нужно просто прочитать суметь. Там рассвет лучами всполосованный, там заката золото и медь. Сквозь деревья, вымытые ливнями, сквозь ветра, что листья теребят, и хохочут в ветвях переливами, с неба счастье смотрит на тебя. Мы шагаем в мир закомплексованно, пессимизмом топчем волшебство, а на небе счастье нарисовано. Нужно только прочитать его.